Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 8 с половиной минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные авторы Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. У нас тема сегодняшней передачи звучит как «Восстание Уотта Тайлера», как протест против несправедливых налогов. Но, конечно, дело не только в налогах, наверное, но, тем не менее, история оказалась очень сложная и с большими последствиями, я бы так сказала.
Да, с огромным количеством жертв.
Мы напомним, что это 14 век, да? 1381 год. Да, и сразу же задаем вопрос на розыгрыш. Назовите французское восстание 14 века. У него есть совершенно четкое название. Присылайте это название нам на смс плюс 7985-970-4545. На розыгрыш у нас несколько книжек разных. Три книги Андрея Бельжо «Заметки пассажира» и две книги Игоря Губермана, который одного Бельжо выпросил, но две своих книжки за это дал. Вот, так что писатели у нас...
Обмениваются книгами.
Да, писатели у нас обмениваются книгами. Так, просят поздравить же Воробьёву с днем рождения. Да поздравляем, конечно. И еще одна вещь, прежде чем мы перейдем к Уотту Тайлеру. Есть еще одна вещь, которая тоже с налогами связана. У нас на этой неделе появилось выступление вице-премьера Голодец, который говорил о том, что, оказывается, у нас неизвестно... Чем занимается 38 миллионов населения работоспособного? Помимо того, что эти люди не платят налоги, если они получают какие-то доходы, так мы еще и вообще не знаем, каков у нас рынок труда в значительной части. Александр Петрович, ваши комментарии.
А та же самая история и касается налогов. Ну, пункт первый. Те, кто делали этот подсчет, ошиблись просто-напросто. Они забыли сосчитать военных, сотрудников правоохранительных органов. Так что на самом деле людей таких меньше. А с другой стороны, они не поняли, что в мире происходит. В мире происходит простая вещь. Появилось огромное количество так называемых самозанятых, работающие дистанционно, сами организующие свою работу, работающие у разных работодателей в разных странах и так далее, и так далее, и так далее. Раньше их было немного. Раньше все работали на предприятиях. Теперь на предприятиях традиционно в развитых странах работают 15-20%, а основная часть – это сфера услуг и вот такие самозанятые. Помяните мои слова, даже в России скоро их будет больше половины от числа занятых.
А как государство может регулировать это?
Потому а государство у нас...
Оно не может меня поймать.
Оно всегда наступает на грабли. Оно три раза подряд пыталось поднять страховые платежи для таких самозанятых. Рассуждаю логично совершенно. Понимаете, если брать с индивидуального предпринимателя вот эти вот 17 тысяч и 18 тысяч, даже повышенные два раза, то, что попробовали сделать, то он не нарабатывает на свою пенсию. Чтобы он нарабатывал на свою минимальную пенсию, надо брать 4 минимума оплаты труда с него, с 4 минимумов брать страховые платежи. Чтобы вырабатывал на среднюю стороне пенсию, с него надо брать с 10 минимумов оплаты труда. Ну, решили, вот сейчас опять, давай опять попробуем собирать. Вот три раза пробовали, три раза результат был один и тот же. Я напомню, что в прошлый раз 5 миллионов плательщиков сразу исчезло в фонд социального страхования. Вот, они что, дураки, что ли? Пенсия от этого не зависит, платить большие деньги, естественно, они исчезли. И сейчас 300 с лишним тысяч взяло и исчезло. Причем некоторые даже и хотели бы платить налоги, но они не в состоянии по простой причине. Ну, представьте себе, во многих сельских местностях оборот, подчеркиваю, не доходы, годовой оборот, вот реальный индивидуального предпринимателя 70, 80, 90, 100 тысяч рублей. Ну, такой там бизнес, ну, честно, такой бизнес. И когда ему говорят 30 с лишним тысяч отдай только страховых платежей, он говорит, а откуда? Ну, нет у меня. И, естественно, сдают патенты. Поэтому таких людей, отвечая на ваш вопрос, надо не ловить, их надо уговаривать. Говорит, слушай, если хочешь от государства получить еще пенсию, приходи плати. Не хочешь, ну, не Буати.
Если государство уже почти признало, что пенсию оно платить вряд ли будет, то таких людей будет становиться только больше.
Наверное, до тех пор, пока не будут. Нет, но государство все равно. На самом деле оно платит. То, что называется, слава богу, Минфин сейчас признал наконец-то, то, о чем мы с вами говорили много лет уже, о том, что базовая пенсия должна играть роль социального пособия. То есть она гарантированно должна выплачиваться из федерального бюджета, несмотря на состояние пенсионного фонда. Это действительно гарантии государства. И поэтому федерально не надо наводить тень на плетей, в федеральном бюджете нужно аккумулировать такие деньги для того, чтобы платить вот это вот социальное пособие бедным. Это реально деньги, которые им нужно, чтобы прожить. Потому что человек в социальном государстве получать меньше денег, чем прожиточный минимум, ну просто не должен. Ну не бывает такого. Вот. Вот так вот. Так что никуда не потерялись эти люди. Они спокойным образом себе работают, и к ним нужно относиться предельно уважительно. Их нужно уговаривать, что государство им нужно. Делать под налоги на доходы по месту жительства, показывать, на что идут их налоги, показывать, что государство не транжирит эти деньги, и будет нормально. То же самое ровно было
во времена Столетней войны.
Совершенно верно. Вот как раз с 1377, 79, 80, 81 годы. О чем мы сейчас будем говорить?
На самом деле, восстание Уотта Тайлера называется антифеодальным и крестьянским. Это вот, ну, общепринятые такие термины, которыми пользуются.
Естественно, это же при советской власти все писалось.
Да. Вы считаете, что главное было в восстании?
Налоги. Главное – это налоги. Конечно, оно было антифеодальное. Почему антифеодальное? Вот сейчас мы посмотрим, расскажем, и вы все узнаете. А мы вопрос не зададим пока?
Мы задали вопрос про французское восстание. К сожалению, я другой вопрос сэкономила. Но если так, хотите,
не надо,
если
не хотите, надо, мы... не надо, не надо, не надо, не будем задавать. Так, то будем рассказывать. Итак, мы завершили прошлую передачу на том, что пришли сборщики налогов в дом к Уотту Тайлеру, потребовали уплаты налога. Мама, его жена сказала, что дочь еще маленькая, ей 14 только. Сборщики сказали, что нет, 15. В предельно грубой форме, тактично будем выражаться, требовали уплату налога. В этот момент вернулся Уотт Тайлер, увидел это все безобразие, взял, он был кровельщик, взял свой молоток, ну и уничтожил сборщика налогов физически. Так, это предлог. Что было за ним? Итак, вспомним. Значит, Ричард II в 77 году он ввел подушный налог. Мы разбирали подробно в прошлый раз, сколько собиралось, с кого. Максимальные и минимальные налоги. В 77-м взял, в 79-м пошел, в 80-м собирает парламент Наргентоне, и парламент разрешает субсидии еще, помимо вот этого налога. Так? И идут сборщики собирать. И что получается? Собирают, если мы откроем Адама Смита, половину ожидаемого. Так, ладно, что делать? Давайте еще попробуем.
То есть, я прошу прощения, главная проблема в том, что они рассчитывали на определенную сумму, собрать ее не смогли.
Да, хотели собрать 50 тысяч, и собрали половину, и вместо того, чтобы проверить, что же делать, они объявляют еще сбор, но пониженного налога, верхний предел уже, мы разбирали, там до 6 фунтов доходило, а сейчас они снизили с богатых, берем 60 гротов, то есть это 20 шиллингов, 1 фунт, так с него и с жены, и минимальный 2,5 пенсовый налог, вроде бы пониженный, и 4-пенсовый еще налог, но подчеркиваю, с мужа и с жены, то есть получается 4 пенса с хозяйства, так, вот. Вроде пониженный, только я прошу прощения, прежний не собрали, а тут берем еще один и сдвинули возраст. Вроде бы с 16 до 14 лет немного. Только вспомним на минуточку, что тогда живут в среднем до 30 лет. То есть это резкое увеличение количества людей, которые облагаются налогом. Сразу добавляется 2 года, а подчеркиваю, а человек платил налоги, ну, в среднем 14-15 лет своей жизни. Просто-напросто. Это очень много. И что происходит? так как не собирается налоги, естественно, решение короля послать комиссии. Ну и открываем хроники того периода и читаем. Посланы были поручения по всей стране проверить, почему не собраны налоги. И вот пришло поручение Томасу Бемптону, сенешалю, и он перед Пятидесятницей, до 50-го дня после Пасхи, устроил заседание комиссии. Мы помним, комиссии, мы про них несколько раз говорили, он собирает всю эту комиссию, шерифа, традиционно двух рыцарей, двух представителей от населения, так, и говорит, а деньги где? И говорит, явиться всем деревням соседним. Естественно, вот ближайшие сотни, они приезжают, так, и вместо того, чтобы разобраться, почему не уплачено, он говорит, а я накладываю на вас еще субсидию. Потому что он не захотел брать, вот почему антифеодальное, с феодалов на этой территории, с рыцарей, так, и хочет взять опять с этих деревень. И вот пришли представители крестьян, естественно, и деревня Фобин говорит, а мы не будем платить, у нас есть квитанции.
Мы, то есть опять, мы в прошлый раз заплатили?
Конечно, они же предъявляют, мы же говорили в прошлый раз, а он же подписывал бумаги о сдаче денег и не показывает, что нету, все заплачено. Так, вот. А он притаскивает двух сержантов и говорит, отдайте деньги. И тогда вот эти люди из этой деревни Фобинг, с которой все и началось, они пошли в соседние деревни собрались вместе и пришли, больше 100 человек пришло, а у него два сержанта. И говорит, не будем платить вообще ничего. Тогда он командует сержантам арестовать. Ну, два сержанта не могут арестовать 100 человек. Так, вот. И, как написал хронист того времени, очень вежливо, значит, они намеревались убить Томаса и сержанта, вследствие чего он бежал в Лондон к Королевскому совету. Люди ушли в лес. Так, и опять сидят в лесу. И, естественно, тут же идет эскалация конфликта. Когда Томас прибежал в Лондон, то посылает главного судью Роберта Белкнапа туда, в графство, провести расследование, суд, и он едет с отрядом разбираться. Но, опять-таки, вот как идет эскалация конфликтов. Как только он приходит с отрядом, собираются все окрестные деревни. Его окружают. И дальше следует очень интересная деталь. Подчеркиваю, все за короля. Тогда они не понимают, как можно жить без короля. И поэтому они считают, что это добрый король и плохие исполнители. И поэтому общины собираются и заявляют ему, что он изменник короля. И он по злобе хочет их выставить недоимщиками. И вытаскивает Библию. И он клянется на Библии, что он никогда не будет устраивать таких расследований и не будет судить неплательщиков налогов. Вот. И дальше, маленькая деталь такая, его заставляют сообщить имена всех присяжных, которые судили суды о неуплате налогов. После этого каждого из этих присяжных обезглавили, а дома сравняли с землей. Всех. Вот, участников. После этого он, естественно, опять бежит в Лондон. Уже судья, главный судья. И дальше крестьяне собираются в количестве уже примерно 50 тысяч человек и идут в поход. И они находят, Бемптона вот этого нет, он сбежал, но находят клерков, местных клерков, которые как раз записывали уплату налогов, отрубают головы и надевают на шесты и носят с собой для примера другим. И рассылают по всей Англии призывы убивать всех законоведов и всех присяжных и слуг короля, которых только поймают.
Я думаю, что это вызвало большое сочувствие у многих.
Так вот то-то и оно. Естественно, все рыцари убегают в Лондон, а общины пишут письма в соседние графства, чтобы восстали с ними. Так? И дальше интересная деталь. Вот что такое викинги? И как, вот сколько лет после нападок викингов проходило, и они все равно помнят. Вот все идут на Лондон. Но восставшие, подчеркиваю, жуткой организации постановляют, что все, кто живет на расстоянии 12 миль от моря, не могут идти в Лондон. Но они должны оставаться и защищать берег моря, потому что понятно, что королевская армия здесь сейчас не поможет, и они боятся высадки разбойников. Так вот, эти все прибрежные деревни не участвовали. А и маленькая деталь. Прибрежные деревни, как правило, разорялись от наводнений и прочих стихийных бедствий. У них были понижены налоги, мы будем смотреть.
Вот, эти, вот еще какая
тонкость. Вот эти остались до дома. А эти огромные толпы идут к Лондону. И дальше открываем других хронистов, и все везде одно и то же. Явились Мэдстон, отрубили голову лучшим людям, пришли в Рочестер, тот самый, по которому фильм снимали, осадили вот этот замок. Вы помните, как в кино его героически обороняет горстка защитников. Так вот, в данном случае, когда пришли крестьяне, замок оборонялся полдня всего-навсего. Вот.
Подождите, но ведь крестьяне все-таки плохо вооруженные, не военизированные люди. Это вот только задор и массовость им помогали?
Задор, массовость, отсутствие мобилизованной армии. А в то время у Ричарда было примерно рыцарей 300, максимум мог собрать до 600 человек.
А он же в это время ведет где-то
армия компании. Во Франции. Угу. Так, вот, народу немного. Так, и опять-таки, так как те, кто должны усмирять крестьян, тоже платили вот этот вот повышенный налог, который, я осмелюсь заметить, вспомните, был с кого 3 фунта, с кого 6 фунтов, это большие деньги, они не очень-то хотят воевать. И дальше приходят они в Кентебери, причем, опять-таки, вот какая простота нравов. Вошли в собор святого Фомы, преклонили колено, помолились и заявили: монахи, выбирайте архиепископа Кентеберийского, потому что тот-то теперь изменник и будет обезглавлен. Вот, и через 5 дней его обезглавили. Но перед этим помолились. Так, естественно, находится проповедник Джон Боу, который выступает с пламенными речами убить всех лордов, архиепископов, епископов, аббатов и приоров, оставить одного только в Англии будет архиепископ, и оставить в каждой обители двух каноников и одного прилата, и все. Так, вот. И к Лондону подходит, тут можно верить, не верить летописям, есть цифры 50 тысяч, 60 тысяч, есть цифры с одной стороны 60, с другой 80 тысяч, никто их на самом деле не считал, но огромные толпы народу, по-любому. И они ловят рыцарей, которые им попадаются на дороги, и рыцарей заставляют приносить клятву, что они будут их поддерживать, а всех законоведов они убивают по дороге.
То есть, по-хорошему, если смотреть со стороны, выходит, что восстание, которое спровоцировано несправедливыми налогами, пытается изменить всю
общественный
властную,
строй.
Властную элиту.
Конечно, абсолютно.
Изменить.
Абсолютно. Они требуют отмены крепостного права, они требуют, второе их требование, введения 4 пенсового налога, отмены всех натуральных повинностей, потому что помимо...
Материализация.
Да, в денежной форме. Помимо налогов, с них же еще берут повинности. Так, вот. Вот эти вот три главных требования. И, естественно, по дороге, не будем их идеализировать, в отличие от наших школьных учебников. Не только грабили, убивали. Растаскивали все постройки. Продавали скот, лошадей, коров, овец, свиней. И хлеб по дешевым ценам. Так, вот. И в конце концов поймали архиепископа Кентеберийского, и его казнили, и везде сжигают учетные документы.
А, так значит, еще и статистику попортили.
Конечно.
Наверняка. Исторические
конечно,
науки повредили
конечно.
Немножко.
Король убегает из Виндзора в Тауэр. Естественно, так, и все находятся, кто может, кто спасается в Тауэре, и вот представьте себе, приходят восставшие и идут на переговоры с королем, причем выходят под знаменами, государственными флагами, 2 больших, 40 маленьких флагов, так, и они его приглашают Приди к нам на переговоры.
И у Тайлер ими их
руководитель? Естественно, его и он военный руководитель, так, вот, и он пытается организовать эти переговоры. Но вся знать уговорит короля: не приходи ни в коем случае, потому что, в конце концов, тебя поймают, ты будешь с ними ходить, и она всех поубивает. И пароль восставших очень интересно. Ты кого держишься? Короля Ричарда и верных общин. Вот и все.
Кстати, об общинах. Вот тут вопрос возник. А где же голос парламента? Я так понимаю, что парламент собрали в 80-м году, утвердили вот эту самую...
Ну, три раза парламент выносил решение о таком налоге. Вот.
И теперь все сидят тихо по домам и не выдают ничем своего присутствия?
Конечно. Конечно, потому что с ними кончится все очень плохо. Палата лордов почти в полном составе в Тауэре, а палата общин, естественно, не собирается. Их собрать может король. Король боится их собрать. Почему? Потому что восставшие могут заставить парламент принять законы, этого уже, они привыкли соблюдать законы, от этого уже не уйти. Мы будем с вами смотреть, что дальше делал парламент. И действительно, парламент тогда боялись в этом смысле. Так вот, не выходит король, и, естественно, толпе нужно чем-то заняться. Они пошли к тюрьме Маршалсии, разрушили все дома, вывели всех заключенных, усадьбу маршала Маршалсии снесли землей, поместья церковные землей, книги, которые нашли, сожгли, свитки сожгли.
Предполагаю, что там может быть что-то зафиксировано по поводу их налогов или просто из злобности.
Естественно. Дальше публичный дом сожгли. Потом...
Это им чем помешало, я прошу прощения.
Они все уничтожали. Потом тюрьму Флит уничтожили. Потом, значит, госпиталь Святого Иоанна сожгли. Тамплиеров нашли, разрушили все дома, разбросали черепицы, все книги, опять-таки, сожгли, все учебники по праву сожгли. Дальше вот наши пишут, что раньше писали в наших же учебниках, что они не уничтожали, не брали себе имущество. Вот как не брали, я скажу чуть позже.
И это Александр Починок, это программа «Фискал. Восстание Уотта Тайлера и его последствия». Мы встретимся после новостей.
Фискал.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». В Москве 15:35. Александр Починок, Ольга Журавлева. У нас сегодня восстание Уотта Тайлера как протест против несправедливых налогов. Уже подошли восставшие, можно сказать, почти протягивают руку уже королю. Мы в этом месте остановились. Но что касается вопроса о том, как называлась антифеодальная, крестьянская, но во Франции, тоже в XIV веке, действительно, самое знаменитое и самое крупное во Франции восстание XIV века – феодальное и крестьянское, это носило такое вот имя Жакерия. Хотя Жакерия, оно стало называться чуть позже. Изначально это была война не дворян против дворян, что тоже передает суть, наверное. Хотя, конечно, были и другие, в том числе и восстание тюшенов, которые вспомнили некоторые особо продвинутые наши пользователи. Оно было, ну, во-первых, почти одновременно с Уоттом Тайлером, практически в те же годы, но оно было, скажем так, чуть помельче. И там во всех почти случаях, во всех европейских этих самых вот возмущениях крестьянских и всяких прочих, там всегда, конечно, тема непомерных налогов, столетней войны, чумы. Вот все эти условия для восстания, они везде, в общем,
налицо,
были,
да?
Да, были налицо. Книги. Книги получают... Вы уже разберетесь с референтами, какие конкретно книги. Я напомню, что у нас Губерман и Бельжо разыгрывались, разные книги. Называю имена и последние цифры телефона. Людмила, 77-30. 39-39, Александр 13-11, Ефим 78-64, Марина 72-97 и Вячеслав 52-43. Если кто-то из вас полагает, что он ответил правильно и быстрее всех, возможно, ваша смс-ка пришла просто чуточку позже. У нас, так сказать, вот такая последовательность. Так что спасибо большое, поздравляем всех, кто выиграл. Возвращаемся к нашим восставшим.
Да, а они как раз ворвались во дворец герцога Ланкастерского, и, как справедливо коммунистические историки отмечали, они там ничего не взяли. Почему? Потому что то, что они нашли из книг, белья и прочего, они сожгли, но они нашли бочонки и думали, что там находится золото или серебро, а не было инструментов, чтобы открыть, они их бросили в огонь, чтобы клепка сгорела, а там оказался порох. И просто все взорвалось. Дальше они сожгли госпиталь святого Иоанна, дом стряпчего Роджера Вегета, и король стоит и смотрит из Тауэра, как горит вокруг город, и он спрашивает, что делать. Ему никто не может дать совета, но Ричард оказался толковым королем. Он дает распоряжение оповестить всех, что король будет встречаться с народом. И под страхом за жизнь все от 15 до 60 лет должны прийти на Мэйленд и слушать его. Так? И,
подождите, все вообще? Или все присутствующие в городе? Или
все.
Кто?
Все. Город и общины. Ситиш должен прийти. Угу. Так? И он выходит на малую башню Таура и видит там народ и говорит, что расходитесь, я вас прощу. Он говорит, не уйдем. А выдай нам всех изменников, вот, и освободи нас от рабства. И он пишет прямо в присутствии людей Биль, причем максимально двусмысленный, текст был такой. Ричард, король Англии и Франции, премного благодарит свои добрые общины за то, что они так сильно хотели его видеть и иметь своим королем, и прощает им всякого рода проступки, оскорбления и преступления, содеянные до этого часа, и хочет и приказывает, чтобы вслед за этим каждый изложил свои жалобы в письменном виде и прислал ему, и он по совету своих верных лордов и своего совета измыслит средство, которое будет на пользу ему, им и всему королевству. И печать поставил, и отправил с двумя рыцарями к святой Екатерине, которую не сожгли, и там прочесть Биль.
Угу.
Но вот Эллер говорит, это неправильно, это мало. Часть ушла, восставших, но все равно остается огромное количество. Они возвращаются в Лондон и объявляют, что надо обезглавить всех законоведов, всех канцеляристов, всех судей, палату шахматной доски, ту самую, которая собирает. И вот маленькая деталь, это не любят вспоминать, всех, кто умеет писать бумаги. Где только найдут, всех обезглавить. Было действительно тогда вот такое распоряжение.
В смысле требования восставших.
Требования, да.
Честно говоря, даже на самый разухабистый взгляд требования-то не померные.
Не, но задача Отто Тайлера была какая? У нас будет один добрый король, он будет нами править, а остальные, когда Адам пахал Ева Прява, кто же тогда был джентльменом, их не должно быть в принципе. Вот будет такое замечательное крестьянское государство. Вот. И вот собирается гигантская опять толпа, пытается сбежать тот самый бедный архиепископ Кентерберийский, которого мы убиваем последние 10 минут, ему не удается это сделать, и в конце концов он служит мессу в церкви, и вот оттуда вытаскивают и обезглавляют. Вот. И
то есть, простите меня, ничего святого.
Король выезжает. Причем, опять-таки, очень красиво. Знамена, флаги, флажки, Вот Тайлер подходит, приносит петицию королю вот об этом, чтобы никаких повинностей, никакой феодальной присяги не было, чтобы 4 пенса за акр земли платили, служить только по доброй воле, и никаких натуральных повинностей и так далее, и так далее. И больше того, значит, по некоторым источникам он подошел, пожал руку королю и говорит: «Король, дальше будет только хорошо». Вот. И в этот момент, что происходит? В этот момент топает процессия с головой архиепископа на колу, естественно, и всеми отрубленными. А на воротах моста лондонского вывешивают головы вот этих вот казненных. В этот момент продолжают убивать фламандцев, которых нашли, ломбардцев нашли, иноземцев решили на всякий случай всех
евреев
убить.
Евреев у них уже не было.
Ну, евреев мы ликвидировали.
Да, это единственное, что, так, что их спасло.
Вот, так. Всех иностранцев. Так, вот. И король получил вот эту петицию и дальше уговаривает: ну, разойдитесь. Так. Он служит мессу в Вестминстерском аббатстве, молится, опять идет встречаться с восставшими, ну, и спрашивает: ну, вот так, чего ж ты не хочешь назад-то ехать? Он говорит: никуда не уйдем, пока не получим грамоту, которую мы хотим получить. Вот сразу все пункты. И он вслух читает вот эти пункты. Он
а требует... вот Тайлер умел читать?
Да.
А как же они требовали всех грамотных кнопок?
Писать, умеющих писать, казнить. Умеющих читать, они не говорят, слава богу, хоть этого они требовали. И дальше, естественно, церковные изменения. Опять-таки, мы уже говорили, один епископ, один приват. Все земли церкви разделить. Теперь появляется новое требование. Вот во второй петиции там было жестко записано: все земли раздать крестьянам полностью и тогда поровну. И вот будет тогда
счастье.
И дальше данные расходятся. По одним данным, мэр Лондона арестовал Уотта Тайлера. По другим данным, он ударил его кинжалом. По версии официальной, он его арестовал тогда. Уотт Тайлер ударил мэра кинжалом в живот, но у того была кольчуга. И тот зарубил его мечом. Так?
В любом случае он погиб.
По другим данным, мэр сначала ударил в спину Уотта Тайлера кинжалом, а потом отрубил ему голову. Тем не менее, его ударили по голове и 2-3 раза ударили в живот. И вот он несется к восставшим, несется на лошади, падает полумертвый, кричит: «Отомстите за меня». Но король великолепно все сообразил. В тот момент, когда его хотели обстрелять из луков, он заорал, буквально заорал: «Я ваш король, я с вами, я за вас», и повел всех на поле. Но в тот же самый момент, когда он уехал получать вторую петицию, он скомандовал всем шерифам и мэру в Сити все ополчение, которое есть городское, вывести. А вот тут, извините меня, уже различие позиций. Потому что восставшие грабили города, сжигали дома, и жители Лондона...
Для них это были враги, противники.
Это были страшные враги. Они сжигали и уничтожали все. И выходят рыцари, выходит лондонское ополчение, а тут выходит непонятная команда восставших и крестьян. И, естественно, в этот момент обезглавливают умирающего Тайлера, насаживают. То же самое, традиция была: голову на кол. И показывают общинам, и окружают их войсками. Все падают на колени и просят их простить. Естественно, восставших хватают. Виселицами украшают, я прошу прощения за такие подробности, не только Сити, но и все города и деревни в южной части страны. Никто никогда не посчитал, сколько же тогда людей погибло.
При том, что король все-таки простил все предыдущие прегрешения, сам же официально объявил, что на тот момент он их всех простил. То есть за последующее упрямство казнят все равно огромное количество народу.
Казнили огромное количество народу, но опять-таки экономическая деталь. Мы же все про налоги. Так? Вот. И как написали, король сообразил, что сейчас крестьян поубиваем, налогов нет, лучники во Франции денег не получают, и что делать? Он простил оставшихся при условии, что они никогда не подпишут петицию, что никогда не будут восставать, и купят грамоту о помиловании. Цена грамоты о помиловании 20 шиллингов.
Я вас освобожу по УДО, если вы мне...
За печать.
Да, если вы мне соответствующую сумму переведете.
Обратите внимание, цена вопроса 20 шиллингов, фунт. Фунт стоила грамота о помиловании. Это гигантские сумасшедшие деньги. Поэтому все равно очень многих казнили. Но причем обратите внимание, это не цена прощения. Ну, нельзя было покупать прощение. Платили официально, вот я специально поднял документы, три раза перепроверил, платили за королевскую печать на грамоте. 20 шиллингов. Вот так.
Дорогая,
то есть ты добровольно пишешь, что я не буду не восставать, но за то, что тебе заверили твое обязательство печатью, ты платишь 20 шиллингов.
Да, остроумный народ, вот на кого ни посмотри, прям даже удивляешься. Давайте попробуем свести воедино главные вещи. Значит, ну, понятно, что король сделал все, что мог по тем условиям. На короля руку поднять все-таки была кишка тонка. Да. У большинства все-таки это священная особа, куда не денешься. И поэтому он так храбро выходит к толпе, потому что он понимает, что в конечном итоге у них рука отсохнет.
Ну, хотя могли бы, случайно могли убить.
Да, стащить с коня, там, поцеловать как-нибудь нежно.
И дальше в этой мясорубке...
Да, могло бы. Нет, все равно, конечно, он проявил личную храбрость, тут ничего не скажешь. Но дальше... Как правильно себя вести любому правителю, если на него пытаются давить таким способом? С одной стороны, ни пяди не отдать.
С другой стороны, он сам возглавил восстание фактически на несколько часов. Он же сказал, идите за мной.
И они пошли.
И они пошли. Они решили, что он за них.
Но они изначально, в общем, считали, что он-то за них, остальные сволочи.
Да, конечно.
Царь хороший, а бояре нехорошие.
Вот так.
Так какая-то школа действительно этого восстания, какие-то выводы были сделаны правительствующей частью?
Сложные выводы, потому что сначала они попробовали еще раз в 82-м году по решению парламента собрать налог по нынешней схеме, а потом они поняли, что это перебор, и они вернулись к старой системе. Снизили опять возраст до...
В смысле, повысили 16, до 16,
до 16 лет. Так, дальше они сделали по некоторым территориям разоренным вычеты. Так, вот. И вот мы видим опять, что 1384 год, прошло всего немного, чуть-чуть времени, чуть-чуть понижение, а 1384 год опять парламент и опять решение, половинка 15-й и 10-й и еще две 15-й и 10-й. Страшный налоговый удар, колоссальные налоги. Потому что надо разбираться с Францией. И, правда, после этого никаких других ужесточений налогов не было. Так, и дальше мы смотрим до конца XIV века. Все идет относительно стабильно. Они пытаются собрать вот эту 15-ю и 10-ю без королевских субсидий. И хотят на этом жить. Но потом начинается династия Ланкастеров.
Почему? Да, у них там же еще свои проблемы. Да.
Потому что, в конце концов, парламент низлагает попавшего в плен Ричарда, и престол отдается Генриху IV Ланкастеру. То есть, как только нужно было собирать 15-ю и 10-ю, и нужно было собирать парламент, появилась вот такая вот вероятность, что...
Попадешь в плен, не захотят выкупать.
А почему попал в плен? Еще раз напомню. Половина 15-й и 10-й, и две еще 15-й и 10-й. И, естественно, страна, мягко говоря, уже не взлюбила короля.
Так? То есть он попал в плен не потому, что он был плохой воин, а потому, что у него он был плохой руководитель, его мало плохо охраняли. Так, так хотите сказать? Такая
нет,
связь?
Нет. Просто очень маленькая армия, очень маленькая поддержка. Угу. Так? И все-таки вспомним вот ту цитату, про которую мы говорим. Именно вот про вот этот год и Шекспир пишет. «Нет денег на ирландскую войну, хоть непомерно тяжелые налоги». Или непосильно тяжелые налоги. Угу. Так? Вот. Пока он воевал с Ирландией, денег нету, налоги все равно большие. Уровень налогов, мы говорим, сумасшедший. Так? Вот. И даже парламент не выдерживает. И как только появляется повод, как только Ричарда берут в плен, а парламент радостно, официально признает, что он низложен. И приходит Генрих. И Генрих IV, он пытается что-то придумать. Потому что надо налоги. А налоги очень высокие. И он попробует попытаться сделать новое налогообложение. Он сначала экспериментирует опять с 15-й и 10-й. Он собирает парламент в Ковентри в октябре 1944 года, через несколько лет после управления, и пытается ввести новый налог на землю. Угу. Опять то же самое. Та же самая ошибка – увеличивать налоги. Значит, он берет опять те же самых 2 пятнадцатых и десятых. Еще раз напомню, это удвоенный налог. Это получается у нас 20% с городов и 12% фактически с сельской местности. Но по французскому образцу налог на землю. Как мы будем брать налог на землю? Сначала он пробует его ввести 5%. Так? Причем, опять-таки, почему этот налог не очень хорошо приветствуется в английских летописях? Он вводит его на Рождество.
Вот. Подарочек.
Да, правильно. Фунт с каждых 20 фунтов. Еще. Вот такой рождественский налог. Но он не выдерживает... Почему? Потому что слишком высокая ставка налогов. И она продержалась 7 лет. И она понижается до 1,2%.
Александр Петрович, да. Я вас слушаю уже так же, как и наши радиослушатели, довольно давно. Да. Я уже выучила, что если налоги плохо собираются, их не надо повышать.
Но сотни лет во всех странах, если налоги плохо собираются, вводили дополнительные налоги.
Какой неэффективный менеджер этот Ричард II.
Нет, но Ричард II уже тю-тю, это да. Уже Генрих IV.
А какой Генрих IV такой же неэффективный?
То же самое. Угу. То же самое. Ну, хоть, по крайней мере, он давал некоторые послабления разным территориям по налогам. Это надо отдать должное. Тем не менее, значит, он понизил ставку налога. Так вот. Причем вот эти вот 1,2% они держались потом довольно долго. Но, опять-таки, у нас 15-й год, это знаменитая битва при Аджинакорте. И парламент, любящий короля, что делает? Он ему дает пожизненное право, вот любопытная деталь, пожизненное право собирать субсидию и вот эту 15-ю и 10-ю. Вот видите, парламент пошел на уступки и разрешил королю без воли парламента собирать вот эти платежи. Угу. Ну и на самом деле, если мы посмотрим, что это уже Генрих V, естественно, так, но у него очень жесткие, очень опытные советники. Они держали до его смерти, до 22 года, такие налоги. Так. Но он умирает. Дальше становится Генрих VI, он маленький. В Англии командует Глостер, во Франции Бетфорд. И опять, видите, вот извините, у нас выкадом моча, у нас все время идет одна и та же история. Опять у нас война с Францией, значит, опять нужно какие-то налоги, и он собирает парламент. Вот он не было возможности не собирать парламент, без него как-то обходились, и в 27-м году опять появляется парламент, и вводится новый налог, налог на дома. Так, вот. Вот это тоже большое новшество. Мы вводим обложение домов, обитаемых домов, в которых живет, по крайней мере, 10 жителей.
Так, то есть если я одна живу в хибарке, в избушке, с меня можно не
нереально,
брать?
Нереально по тем временам, что вы жили одна в хибарке и избушке, вы просто не выживете. Так тогда селились довольно большими семьями, и смысл простой, чтобы было хоть с кого собирать. Так?
Ну это практически налог с очага, вокруг которого собирается там около там, ну, семейства, скажем, несколько поколений.
Да, и налог довольно большой. Если мы учитываем, что в год церкви давали 10 марок, еще 6 шиллингов и 8 пенсов давали вот такого налога на дом. Если налог был выше, то да, налог, соответственно, уменьшался. Играла роль сумма церковных платежей и налога на недвижимость. Так вот, и, естественно, если уже платили церкви 20 шиллингов в фунт, то тогда за дом было всего 2 шиллинга. Он вроде бы не такой большой, но тем не менее это очень серьезный налог. Дальше. Вводится дополнительный налог на рыцарей, которые не служат. Так? Угу. Вот. И они платят 6 шиллингов 8 пенсов. Не хотите во Франции воевать? Платите налог, так?
Ну, а кто совсем уже бедный, тот едет во Францию воевать в надежде какой-нибудь выкуп там заработать.
Так, вот то-то и оно. То есть у нас с вами 15-е и 10-е, у нас с вами налог на землю, у нас с вами налог на дома появилось, так? И мы постепенно подходим к 35-му году, к подоходному налогу. И в следующий раз у нас будет очень интересный подоходный налог с обратно выпуклой шкалой.
Вот боже мой, я вы должна не записать видели. С обратно выпуклой.
Ну, конечно. Вот все предлагали, равный предлагали, повышающийся, понижающийся. Ну, вот про такой, который тогда был в середине 15 века в Англии, вы еще не слышали. В следующий раз расскажем.
Утешу некоторых радиослушателей, кто забыл, столетняя война все-таки закончится. Победит, в общем-то, Франция, но это случится в 53-м только году. Вот. К сожалению, да, тогда не было Адама Смита, и, видимо, от этого были все проблемы. Спасибо большое, Александр Починок. Это программа «Фискал». В следующий раз подоходный налог с обратно выпуклой шкалой, как и было обещано. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.